Вот они уместны тогда, когда это действительно нужно. А когда этого не нужно, они становятся, значит, отягчающими, нужными. Вот. А если какой-то не молитва, то греховным. Не сами по себе, да? А по действию, как отвлекающий от Бога. Грех не в том, что сам помысл про учух или про чайник греховен, а в том, что он тебя отвлекает вот на как бы безгрешное, но отвлечение от Бога. А это, а грех и есть, да? Это оскорбление Бога. С Богом беседуешь, то скажешь, не, я пойду, господи, утюг сейчас там за ним, пожалуйста. Вот, это будет оскорбление, он обидится, уйдет. Нельзя так делать. Вот, поэтому сугубое внимание появляется. Вот. Сугубое внимание и начинает действовать на сердце. Или на дух. Оно начинает сжиматься.
И Иисус во время Иисуса
говорит, когда почему? Маленькая краткая молитва, да. Иисус говорит, что это Дух. Вот, сжиматься, 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 сжиматься. Вот. И до какого-то предела оно сжимается, а потом, как пишет Давид, училище покаяния и плача псалты, всегда расширилось сердце мое. Он не знает, оно расширяется. И вот это сжатие, расширение, сжатие, это и есть как бы вот, выражение сокрушения, плача, сердце сокрушения, смиренно, Бог не учит. Отвержение. Тем не менее. Отвержение. Да? То есть Бог не оставит такой сердце. Не отвержит его. Вот. И вообще, как все пишут, Бог, видя плачущего человека, не может не прийти к нему, не утешить его. Да? Вот, потому что, наконец-то, человек получает исцеление. Здравие начинается с этого. С этого начинается здравие. Поэтому так важна краткая молитва. Вот, если она приводит к этим туда. Дальше ум. Появляется созерцание. Вот. Когда молитва уже не считается ни по слогам, ни по смыслу, ни по содержанию, а зрится имя Божие, которое наполняет всю Вселенную. И ты зришь его, вот, его божественное происхождение и его причастность к Богу, и через имя зришь. Как Господь сказал, видел меня, видел Отца, так мы можем сказать, видел имя Божие, видел Бога. Понимаешь? Вот. То есть не непосредственное видение, да, а видение посредственное, да, через имя видим Бога, так же, как через Христа видим Бога Отца. Вот. То есть получается новый дар Боговидения. Невидимый Бог становится видимым через его имя. Вот. И ощущаемым, духовно ощущаемым, потому что идет соприсутствие. То есть мы в молитве достигаем соприсутствия Бога. Бог вездесущ. Но он вездесущ не в смысле, что он бегает с места на место, везде успевает. Это нелепость. Так думать и богохульно, да? Вот. Он вездесущ в силу вот, своей такой запредельной сверхприроды. Вот. Поэтому нам не надо его искать. Я имею в виду не личность, конечно, Бога, а именно божество природное. Вот. Он в своей природе везде присутствует. Да? И же везде сы вся исполняет. Как говорит Дух Святой? И же везде сы вся исполняет. Да? Он прямо здесь находится. Поэтому не надо его искать. Не надо его специально там, да? Надо его выявить, обнаружить. здесь и сейчас. И вот когда мы обнаруживаем Бога здесь и сейчас, мы выходим из времени и из пространства. И попадаем в чувство иное, в чувство вечности. Но вечность – это после времени вторая категория, а Бог находится в сверхвечности, за вечностью. Он даже не в вечности и не в бытии. Бог, как пишет Дионисий, находится в сверхбытия, и сверхвремени, и сверхпространства, и сверхвечности. Все, он вот там, да. Но проявляет он себя и в бытии, и во времени,
а потому что вечность и в нашей тоже жизни. Какое-то время получается.
Вечность тоже не вечная.
Да, она имеет какое-то огромное, но время.
Не знаю, да. Там
а
будет, бытие, а там будет следующее.
Паки бытия не имеет, времени не имеет.
Там будет другое, да. Там не, вот этого времени не будет, но будет другое что-то. Вот, мы всего не знаем. Вот, но там будет много такого, чего все время будет новое. И следующее, иное. Не еще одно. Вот и квартира, еще одна квартира, только там не начало. Нет. Совершенно не квартира будет. Совершенно что-то другое. И не дворец, и не курятник. Совершенно вообще неизвестное, неминуемое и так далее. Не соскучишься. И мы добиваемся соприсутствия. Как только мы в какой-то момент нам удается присутствовать, мы называем это, что Бог явился. На самом деле, Бог явился, если он как личность пришел. А если он просто проявился энергией своей, которая везде сыща исполняет, да, то это не Бог проявил, а это просто он позволил тебе вот правильное устроение выявить его присутствие и уже молиться ему как здесь присутствующему. Отсюда идет, появляется опыт богопознания. Но богопознание не за счет изучение и исследование, да, и перебора там чтения о Боге, а познание от сопричастности, от соединения, от прикосновения, соприкосновения. Как говорится, вкусите и видите, как благ Господь. Да? То есть вкусите и видите. Да? У нас вот такого нет, чтобы мы вкусили и увидели то, что мы вкусили. Да? Вот. А здесь вот это вкушение, это есть прикосновение определенным образом, да, которое дает нам видение, зрение. Зрение как самое всеобъемлющее духовное чувство, в котором все. Ты и слышишь в нем, и видишь, и обоняешь, и осознаешь, и все остальное, что только может быть, все в этом зрении. Оно называется зрительная молитва, да, или вот созерцание, в нем не только вот бинокль наблюдаешь, да, а все. Полнота, так сказать, вот самый простой способ полноты передачи ведения какой-то, может быть, через созерцание. Вот поэтому прикосновение Бога, с этого начинается живое богообщение, сопричастность. То есть вы прикасаетесь друг к другу, вы осязаете Бога. От этого идет богопознание. Мы начинаем, насколько нам вмещаемо, значит, познавать Бога как Бога, себя как творение. И на этом контрасте рождается страх Божий, чистый, духовный. Тогда Духа Святаго, тогда страха Божьего. Не страха страшных мучений, не страха наказаний, а именно страха величия Бога, который превосходит нас неизреченной бесконечностью во всех смыслах. И мы опытно это познаем не из книжки, не из моего рассказа, да, Об этом можно и сказать. А вот само это явление мы только причастности ему делаем своим опытом. Вот. Это происходит переворот в человеке. После вот этой встречи с Богом, такой встречи с Богом, происходит переворот, человек уже навсегда запоминает, кто такой Бог. Он не может это никому передать. Он не может об этом толком рассказать и так далее. Но он это передает, оно с ним. Оно его. Вот. Поэтому ему достаточно вспомнить об этом контакте, даже один раз в жизни, если он состоялся, ты будешь помнить его всю жизнь. Раз, и ты попадаешь в похожее, более слабое, но похожее положение. Вот. Если ты будешь все время так делать, в конце концов, опять оно достигнет какой-то силы. Может быть, даже превышающей то, что было в первый раз. И совершенно иначе. Бог никогда не повторяется. Это еще одна. Почему и сказано, да не приходит Царство Божие с ожиданием. Соблюдением ожидания. Почему? Потому что мы ожидаем то, что знаем. Вот он придет сейчас там, сядет на этот стульчик, возьмет эту правой рукой чашку и будет вот так пить. Не будет этого никогда. Вот как-то иначе все будет. И поэтому оно будет по-новому, и мы не знаем как. И поэтому мы не можем ждать. То есть, в принципе, мы можем ждать, но конкретный заказ вот не поступает, потому что у нас нет, не знаю. Он всегда проявляет себя шаги. Об этом хорошо пишет Семенов Благословен. И ты приходишь, когда хочешь, и уходишь, когда хочешь, и приходишь, как хочешь, и я не могу тебя не уловить, не удержать, и ну, все такое у него, все эти вот все опытные, такие вот поэтические, можно сказать, взвывания, восклицания, вот, которые просто вот передают вот это вот опыт богообщения, да? Вот, то есть человек вступает в богообщение. Вот. И у меня это по стихам можно отследить. Прикосновение Бога, объятие Бога, поцелуй Бога, да? Это степени усиливающегося богообщения. Это такие вот как бы ступеньки, такие периоды. Вот. Потому что когда уже Бог начинает проявлять себя еще более сильно, да, уже как бы целиком тебя обнимает, и это уже напоминает нам ночную борьбу Якова с Богом. Когда Яков боролся, там интересно сказано, он не знал некто. И пришел некто, и он боролся. То есть он не знал, с кем он борется. Даже не так. Он, зная, не знал, или не зная, знал. Это сложная комбинация. То есть он и не знал, и знал одновременно. Вот в нашей жизни так невозможно. Ты или знаешь, или не знаешь. Правила дорожного движения, например, да? А вот в духовной жизни можно. И знать, и не знать.
Так во сне бывает просто. Не знаю, знаешь, знаю, не знаешь.
Не знаю ее насчет сна.
Какие-то вещи такие.
Вот. Но он, значит, пытается. То есть Бог обнимает человека, а человек обнимает Бога. Такие взаимные объятия, да, вот борьба, да. Вот. Та борьба, которая была, она вот похожа на вот эту вольную борьбу, когда люди обнимают и пытаются вот каждый друг друга там уложить на лопатки. Вот. На самом деле, значит, мы Бога и знаем, и не знаем. Да? То есть о Боге мы что-то знаем, что Он изволил нам открыть, это раз. Бога мы знаем только в меру нашего вот личного опыта, то, что я рассказывал, да? Все остальное мы не знаем. А с точки зрения апофатики мы вообще ничего о нем не знаем. Мы не знаем даже, кто он такой. И это одновременно. И незнание о Боге от Бога, и знание о Боге от Бога. Источник все один и тот же. Вот. И поэтому наше, значит, общение со стороны может выглядеть как борьба. Мы даже не знаем, с кем мы делаем. Вот. Но мы хотим в этой борьбе не то, чтобы победить. У нас такая задача не стоит. А стоит задача не проиграть. Более главная задача, важная, да? Не вот, чтобы тебя не уложили. И начинается, я по сну рассказываю, по ночной борьбе Якова с Богом. Да? Я уже касался этой темы, но сейчас еще как бы с другой стороны. Вот. И вот это очень таинственное такое место и интересное. Да? И он спрашивает, у него две вещи. Первое, благословение просит. Ну, мыслимо, если я борюсь с каким-то соперником, что я у него еще благословение брал. Mm-hmm. Я хочу его на лопатки положить, я говорю, а теперь благословение, ну нелепость, да? Mm-hmm. Вот здесь это все абсурдно получается. Как и должно быть такое, именно в случае с Богом такое может быть. Вот. Поэтому этим он показывает, что он знает, что это существо, превышающее его, и что, как пишет апостол Павел, без всякого спора. Выше благословляет низшего.
Да, так как мы брали благословение.
Ну вот. Ну, в отношении Мелхиседека, да, но это тем более здесь. Естественно, что если после благословения, то понятно, что он
ниже.
Ощущает себя ниже, чем то, с кем он борется. Это первое. Второе, он не знает его имени. Он не знает его имени, но очень хочет узнать его имя. Очень хочет узнать имя. И он, воспользовавшись объятием, вот, то есть сцепкой, объятие друг друга – это сцепка. Говорит, не отпущу тебя. Человек говорит, не отпущу тебя. Пока не скажет. Он говорит, зачем тебе мое имя? Оно чудно. А сын так толкует, вот Денис сейчас, что вот это чудно, это то, что имя Божие невыразимо на человеческом языке. И человек не может его узнать и не может его наименовать. И этими словами отражается именно вот эта апофатика имени. Апофатика имени. То есть не только Бог недоступен, а имя его недоступно для нас. Поэтому, если и отражается имена, то даже объясняет каждое имя, что там, да, все, вот оно имеет значение, да, то это уже есть выделенное от Бога, за пределы Бога вышедшее и разделенные на его какие-то проявления, которые каждый именуется. Но все вместе они опять возвращаются к единому Богу и уходят в его природу опять и исчезают для нас. Вот это такой вот. Значит, интересно. Потом он хорошо рассуждает о нашем уме, что он движется трояком. Вот я когда почитал, сразу понял, что я почему я молюсь по кругу. Вот. Если ты хочешь стабильности, да, такой какой-то неизменности, то ум вращается по кругу. Это единственная форма, которая поддерживает стабильность.
Поэтому, если хочешь, чтобы молитва была закрыта, опустить по маленькому кругу. Я это говорю всегда. Да, вот выше состоят два пальца, вот здесь, вот здесь вот. Вот я просто голосом даже, она сразу чувствует.
Дается.
Да, певцы все это, она у певцов всех просыпается, это, вот это чувство. Это ничего такого нет, это не святость, это просто естественное. Или вот, вот она здесь, да? Вот сюда. И вот тут, вниманием, не смотреть как в точку, да, недвижимо. Это и трудно, и не нужно. А сделать легкое движение по часовой стрелочке, как с монетку 10 копеечную, например, 10 центов, да? Вот такой небольшой. Да. И его все время вращать. Господи Иисусе, где там? Господи Боже, души святые, прибудь во мне, помилуй меня, Господи Боже, души святые, прибудь во мне, помилуй меня, Господи Боже, души святые, прибудь во мне, помилуй меня, Господи. Да? Вот.
Можно же продолжать Иисуса молиться, Господи Иисусе,
Христос,
Сыне
Божий.
Можно.
Да, вот что-то.
Можно.
Новая молитва.
Можно.
Мне нравится именно Иисуса.
Но для женского рода более преуспеяние будет, если ты будешь Духа Святого молиться.
Духа Святого.
А если Иисуса хочется? Мне надо ложиться на душу Иисуса или Богородицы?
Ну ты привыкла просто.
Вот она.
Обычно она не является молитвы этого типа. Это обращение к великой посредственности.
Когда ты есть. Вот. Она мне помогла, когда ты сидел в тюрьме,
Конечно. Вот. Но она не заменяет ни Иисусову молитву, ни Святодуховскую молитву в плане вот то, что я рассказываю. Да, вот это такого действия богообщения. Это общение с Богородицей, а тут общение с Богом. И Матерь Божия, Царица Небесная, очень радуется, когда люди общаются с ее сыном через призывание его имя. А она и дарует эту молитву тем, кто...
Ну, там, Иисусовая радость.
Да, Иисусовая вот. Но поскольку она сама преисполнена Духа Святаго, то, конечно, она может и Духа Святаго походательствовать перед ним, чтобы он пришел и вселился. Поэтому можно у него просить не только за преуспеяние сына, можно просить и Духа Святого просить у него. Она тоже может ходатайствовать. Вот. И, значит, следующее движение прямое. Вот раз и туда направлено, да, по прямой. Там, когда нужно прямо, сразу он объясняет. Достигнуть цели. И есть движение по спирали, которое объединяет два эти движения. То есть, с одной стороны, сохраняется стабильность, а с другой стороны, идет движение линейное, но по спирали. Вот, то есть три движения ума. Вопросы? Задавайте, я помогу.
Какие вопросы, что ты на них не ответишь, потому что говоришь, там тайна, тут
тайна. Ну, то, что не отвечу, так и не знаю, то и не отвечу. Как можно ответить на то, чего нет? Не на все вопросы есть ответы. Есть вопросы, как сказал один, которые только к Богу.
То есть он сейчас изволит
ответить. На которые ответить может только Бог. И поэтому задавать такие вопросы людям не нужно, бесполезно и бездейственно быть. Да? Если вопрос, на который можно дать ответ только Бог, задавать его надо Богу. Я говорю вопросы, которые можно задать человеку, имеющему опыт, и который может подсказать, так сказать, вот, на вопросы, которые есть ответы человеческие, а на которых нет ответа, конечно, бесполезно. Я не знаю.
Вы же, когда вы боролся якобы с Богом, да, имя твое чудное, это было как раз имя Иисуса Христа или это другое имя вообще чудное?
В смысле, когда он хотел узнать?
Я хотел узнать, да.
Бог Господь. Нет, наверное.
Что за имя?
С кем он боролся, мы не знаем. С Богом, со всем Богом боролся или с какой-то ипостасью. Ничего не понятно.
Да, вот да, что за имя твое чудное?
С единым Богом боролся в трех лицах или с какой-то ипостасью.
Это вот это, да, или, для начала.
Отцы чтобы... писали, что с ангелом, который под видом Бога, там разные есть толкования. Даже нет. Значит, а ты что
сказал? Нет, ну он же сказал потом, ты будешь теперь называться не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, будешь и человека одолевать. То есть сам Бог признал, что он боролся с ним именно, с Богом.
Да.
А не с ангелом. Там не крутится, нажимается, по-моему. Вот. То есть отцы говорят, что чаще всего и Моисею, и тем самым приходил, конечно, Сын Божий.
Да, такая версия.
Логос.
Да,
Логос. Это же еще до воплощения, даже не Иисус Христос.
Сын Божий, да, потому что он, ну, во-первых, имеет антропологическое, да, проявление, то есть он стал человеком потом, да?
Уже потомство.
Да, но он уже знал, что он будет человеком. И поэтому его легче представить человеком. А бороться все-таки можно было только с чем-то человекоподобным, а не просто с каким-то непонятной энергией, да, там, летающей. Вот. И поэтому отец недостижим, потому что он источник, он не может оставить свое источающее, да, рождение сына, источание духа и всех идей и так далее. Потому что это почему отец не мог воплотиться. Потому что если бы отец воплотился, то мы потеряли бы источники все. Ну, гипотетически всегда размышлять. Поэтому он должен быть на своем месте всегда. Он не может. Он может только оттуда свидетельствовать, все силы возлюбленные, послать духа и так далее. Вот. Дух Святый теоретически мог воплотиться. Вот. Но как преснодвижный и как вот, все исполняет, тогда он тоже как бы. То есть технически мог, но как бы не, не подходил так, как Сын Божий. Лучше всех Сын Божий подходил. К воплощению. Да, Сын Божий. И поэтому. Ну, если выбирать из трех ипостасей, я говорю, то лучше всего подходит Сын Божий. По мнению самого Бога, да. И поэтому он чаще всего с людьми контактировал, и чаще всего, да, и в том числе с Яковом боролся.
Ты думаешь, что это был Логос, да?
Да. Я не думаю, так отцы.
Так отцы пишут. А кто-то из отцов написал, что с ангелом боролся?
Нет, это не...
Так как и Аврааму явилась Святая Троица, и пришли три ангела в виде Святой Троицы.
Ну, с ангелом бороться невозможно, он дух.
Можно
его не за что взять.
Что Господь тоже не дух, тоже дух.
Вот в этом-то и состоит, Бог может. А ангелу надо что, понимать?
Ну, вот. Он Товия ходил с ангелом.
Ну, ходил, но ангел только не...
Но он же даже делал вид, что ел.
Ну, делал вид, да. Делал вид, вот
значит,
именно.
Ангел тоже может как-то создавать видимость плоти, да?
Но он все равно бесплотный.
Ну как дух бесплотный, а какой плотность?
Ну как сила, да, все равно. Но Божий сильнее любого ангела. У всех ангелов вместе взятых. Богу проще всего сделать. Фантом какой-то. Вот. Ну, то есть, тут это загадка, конечно, остается под вопросом, как технически Бог... Как технически Бог сделал из себя соперника для Якова, для ночной борьбы. Но там написано, и некий муж. То есть он воспринимался как муж. А мы уже знаем, да, что как муж может быть только Сын Божий. Поэтому вот прикровенно, но тем не менее есть след, указание, да. И вот некий муж явился и все, да. Вот. И он воспринял сначала его как мужа какого-то. Вот. Потом по мере борьбы, помнишь как, да? Фамилия Сахаров, а точнее. А еще точнее Цукерман. Так и тут. Вот по мере, значит, борьбы он все точнее и точнее понимал, с кем он борется. Сначала муж, потом ангел, а потом Бог. Понимаешь? Поэтому там фигурирует и муж, и ангел, и Бог. Вот. Вот где она, загадка-то. Но это все его восприятие. А в реальности Бог сам сказал. Боролся с Богом, будешь людей одолевать. Понимаешь? Значит, человек в своей борьбе с Богом, но не в злом борьбе, да, а именно вот не воинственной, да,
а
в познавательной борьбе с Богом, да, он осваивает искусство побеждать. То есть Бог как бы его тренирует. Это такая борьба, как тренировка, да. И Бог, как лучший тренер, он его тренирует, чтобы он потом одолевал людей, там, демонов, там, и всякое все остальное. Вот. И в Писании об этом Давид пишет просто феноменально, об этом пишет. И ты наставляешь, помнишь, это персты мои на брань, персты мои, пальцы мои на брань, и руку мою там на... Сейчас боюсь точно цитату найти, привести, но она известная, да, вот. То есть и руку буквально, то есть это кто так делает? Тренер делает. Вот берет лук натягивает, он говорит, не-не, вот так, руку, поставь так, руку так, вот тяни, пальчики так. Вот он даже все, как пальцы держать, как все, да, вот как Давид сравнивает, да, то есть Бог приходит и наставляет человека, учит его победе, да, даже персты, как пальцы держать. В борьбе. И откуда это взялось? Вот у Якова. Вот там он ему, не так, вот так обхвати. Нет, вот так руку держи. А пальчики вот так. Вот поэтому не так все это у нас скучно и примитивно.
Нам совсем не скучно. И уж совсем не примитивно. У нас не примитивный разговор.
А знаешь, какое мне место нравится?
В Писании?
Ну, в Евангелии, да. Ну, много, я вот в этом смысле, как рыбака. Как рыбака. Когда пришли собирать подати, то Господь сказал Петру, да стоит ли сыны царствия платить земные подати. Вот. Задает вопрос, и тут же сам дает ответ. Не дает Петру свое мнение высказать. Да? Говорит, но чтобы они не соблазнились, возьми удочку, пойди, поймай рыбу, и заплати, он не объясняет так, и заплати за меня и за себя. То есть Петр платит за Господа налог. Ты представляешь? Но удивительно, как он платит. Он не сказал, на тебе там поди плати, да, или поди там откопай, да. Там кто-то таланты зарыл, я знаю где. Он его посылает в природное круговорот вот этого случайного, в то же время не случайного, а промыслительного действия, да. И там целая история есть, статир. С этим статиром целая история, предания целые. Где-то в Риме, там, какой-то патриций, что-то там купался, и у него, значит, этот статир, это такой перстень с печаткой. Он, значит, особенный такой, да, он слетел у него с пальца и упал, значит, в это, водоем этот, да, кто там была, речка или что. Потом оно, значит, понесло, рыба проглотила, и она понесла, и он приплыл оттуда, знаешь, из Рима приплыла сюда, в Палестину, знаешь, миграция рыбы, да? Вот. И именно эту рыбу Петр удочкой забросил, выловил и, раскрыв внутренности, обретает, ну как, не подай же рыбу не хватило бы, продать же одну рыбу, чтобы заплатить за, да, налог был такой приличный, да, там, годовой, по-моему. Вот, и поэтому это очень хорошая какая-то вещь. И вот стоимость этого перстня на тот момент полностью, точно, копейка в копейку соответствовала двум налогам. Никакой сдачи, ничего. Вот раз, и он заплатил. Более того, когда... Это же не просто деньги, да? Это стоимость денег, да? Если он опять вернулся к хозяину потом, потому что тот узнал, что это самое, там передали, все-таки еще тот, который налоги собирал, он еще получил большую награду за то, что он вернул этому человеку, ну, как бы, вознаграждение. Ну, теперь вопрос. Что больше всего меня удивило в этой истории всей? Кто догадается?
Рыбалка.
Ну да, рыбалка. А в чем?
Удочкой. Нет.
Что он был
рыбу выбрал? Ты именно в этот момент сказал, иди в добро.
Нет.
Господь благословляет. Что это рыбка? Что эта рыбка приплыла прямо с перстнем после благословения Господа к нему в руки?
Нет, это не удивительное все. Для меня лично. Не для вас, а для меня лично. Я говорю, что вот что меня удивило. Я хочу, чтобы вы отгадали, да, сон Навуходоносора.
Ну, наверное, с выловлением в истории или с чем, папочка?
С рыбалкой. Ну, это же рыбалка была, правильно? Конкретно с удочкой, не то, что там с сетями, да? Это с удочкой конкретно. Удицу возьми, да, то есть указано, не сетями поди забрось сети там, да? А то можно было много рыб наловить и за расплатиться. Нет. Одну удочку. Один Петр.
И одну рыбу.
Одну рыбу, да. Вот меня удивило, что Петр был один. Я хотел бы, если я был на месте Петра, чтобы Господь со мной пошел. Было две удочки у нас. И мы вдвоем стояли, разговаривали и ловили рыбу.
Ты хотел, чтобы Господь был с рыбаком вместе?
Да.
Понятно. Чтобы был рыбалка и диалог.
Да. Вот тогда бы, вот это меня удивило. Вот этого не было. Ну, да будет воля Господня, конечно. Ну, я хотя бы предложение дерзнул сказать, Господи, если можно, со мной пойди, постой хотя бы там.
Рыбачи.
А удочку для конспирации возьмем.